Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Прямой эфир в студии у микрофона протоиерей Андрей Ткачев. Наш с вами час для того, чтобы говорить о разумном, добром и вечном. Ну что ж, я сейчас в богослужении. Завтра память, сегодня с вечера и завтра днем, память одного из князей-мучеников Михаила Черниговского и его боярина Федора, разделившего с ним чашу страданий. Как мы поминаем святую княгиню Елизавету, вместе с ней поминаем инокиню Варвару, ее крестная сестра, сестра по крестным страданиям, разделившую с ней смертную чашу, выпившую напополам. Так поминается Федор, боярин с Михаилом Черниговским. Значит, это 13 век, первая половина, почти середина, первая половина 13 века, 1245 год. Вообще, мы сами говорили о князьях несколько раз. Может быть, вскользь, может быть, там пространно. Я сейчас не буду уверен в том, по памяти это все воспроизвести. Что князья играли на Руси совершенно особую роль. Длинный период ее, начиная с крещения, домонгольская Русь, это Русь князей, и потом монгольский этот период, и вот до возвышения Москвы, то есть это уже в основном, так сказать, Русь княжеская. В каком смысле? В том смысле, что веру нужно было искать главным образом в представителях элиты. Князья были образованы, в отличие от простого люда, который долго еще был лишен доступа к глубокому образованию и книжности. Князья сососедствовали своими дворами с епископами, получали, собственно, от них окормление и научение. Князья были строителями, созидателями церковной жизни, храмовой и монастырской, фундаторами и опекунами всех до сегодняшнего дня сохранившихся славных обителей. Часто были мучениками за Господа, за веру. Вот они шли в бой первыми, они должны были переживать о людях. В то время как, допустим, народ мог оставаться еще в такой... Вы можете себе представить, что до сегодняшнего дня народ пребывает в информационный 21 век, часто пребывает в полной тьме и полном невежестве. А что можно сказать, например, про 10, 11, 12 век? То есть, если кто вас не научит, то вы ничего знать не будете. А кто мог учить, когда не хватало учителей по всей Руси и так далее? Допустим, венчание. На Руси очень долгие столетия венчание считалось княжеским таинством. То есть венчались только одни князья, собственно, и венчались какое-то время. То есть простых людей, до простых людей венчание дошло спустя столетия. То есть это не было таким таинством, которое распространилось среди простого христианского люда. А в основном вот князья, они были первыми воспринимали все богатство традиции христианской, богослужебной. То есть они знакомились с книгами, стояли на службах, разбирались там с тем, что дочери княжеские и сыновья княжеские часто уходили в монахи, как Ефросиния Полоцкая, Ефимия Суздальская и так далее. Значит, они уходили, становились иноками, потому что с детства получили образование. То есть святость нужно искать часто там, где есть образованность. Это особенно важно для 21 века, когда в простоте спасаться не получается, простоты не осталось. И вера обычно цветет там, где есть библиотека, где есть высшее образование, где есть поиск хороших фундаментальных знаний. Там со временем возникают, пробиваются ростки веры. Так что князья наши – это люди чрезвычайно важные. Ярославские, Костромские, Муромские, Новгородские, Рязанские, Тверские, конечно, Московские, Черниговские, Суздальские, Владимирские. Все эти люди целые столетия являлись хранителями веры. Так вот, многие из них были мучениками. Федор Черниговский отказался проходить через священный огонь в ставке Батыя у монгольского хана. Я сейчас, может быть, с именем даже согрешил, но, по-моему, я это сегодня читал в житие из Минеи. По-моему, там речь шла о Батыи. Так вот, монголы и язычники проводили приходящих к хану людей через горящие костры, приписывая огню магическую силу. Они считали, что всякое зло истребляется от человека, проходящего между огнями, имеющего доступ к телу великого повелителя. Михаил отказался проходить через костры, пить кумыс, кланяться кусту. То есть там делать какие-то такие ритуальные вещи, которые делали до него и после него многие. За что был жестоко убит. Тело его на сегодняшний день стараниями царя Ивана Грозного находится в Архангельском соборе Московского Кремля, в соборе Усыпальницы. По представлениям великокняжеским, усвоенным от Византии, архангел Михаил являет личное покровительство всем находящимся при власти. И Василевсов, монархов христианских, и князей, лично архангел Михаил доводит души их по смерти до царских врат, до врат, ведущих в небесный Иерусалим. Поэтому Архангельский собор Московского Кремля был усыпальницей для всех людей княжеского рода. Там и сейчас лежит Дмитрий Донской, например, Иван Калита, царевич Дмитрий, угрийский мученик. В алтаре собора, там в Архангельском соборе, лежит Иоанн Грозный. А с левой стороны собора лежит Михаил Черниговский. В левой части собора хоронили людей, которые умерли насильственной смертью. Или были убиты, замучены врагами веры, или каким-то образом потерпели насилие и умерли не своей смертью. И вот он там слева лежит. Царь Иоанн очень почитал мученика Федора. Он вообще был такой собиратель святости русской. Он почитал, как мы говорили, Андрея Смоленского, князя смиренного. Он почитал вот Федора, он почитал многих других. У него было очень глубокое церковное почитание целого ряда выдающихся деятелей русской истории у Иоанна Грозного. У него было такое особое историческое чутье, замешанное на личных сложностях, на личных проблемах, на проблемах царствования. Но он искал разрешение этих всех проблем в Боге и в общении со святыми. И он характерен тем, что он очень многих так горячо почитал святых. В день памяти их он мог исполнять службу пономаря или чтеца, он пел на клиросе, он разжигал кадила, выходил со свечой в стихаре, то есть он как-то постился, мол, все ночные бдения устраивают такие. То есть он, у него было такое мистическое чувство, которое заставляло его оплакивать свои грехи, молиться о народе и сугубо почитать некоторых из святых. Одним из таких святых как раз был Федор, князь Черниговский. Ну что ж, стоит сказать еще, что хорошо бы внимание свое обратить на церковный календарь, в том смысле, что страницы церковного календаря – это страницы живой истории, которые связывают нас с людьми, ушедшими отсюда, видимо, но продолжающими жить, и мы несказанно обогащаемся, узнавая про святых, общаясь с ними, совершая службы им, приходя к их гробам, лобзая их мощи, совершая молебные пения перед их раками, или же просто вспоминая о них, читая о них. И это одна из таких задач культурно-церковных, культурно-духовных, молитвенных, оккультуривания внутреннего мира человеческого, заключается в том, чтобы узнать как можно больше о жизни своей родины, своей церкви, своей малой родины, своего города или села, где я живу. Но еще очень важно, поскольку мы упомянули, что мощи Федора Черниговского лежат в Архангельском соборе Московского Кремля, в храме Усыпальницы, то мне хотелось бы, пользуясь случаем, напомнить, что надо обязательно посетить каждому человеку, живущему в Москве и ее окрестностях, Московский Кремль. То есть как-то раз на эфире у отца Дмитрия Смирнова мы беседовали там о разных предметах, и он сказал, что многие люди живут в Москве, ни разу не бывавши в Кремле. На что я ему тогда говорил перед тем, что многие люди живут в Киеве, никогда не бывавшие в Лаврике Печерской. И многие люди живут в Иерусалиме, никогда не преклоняя колен перед гробом воскресшего Христа, перед пустым гробом воскресшего Христа. То есть люди действительно могут многие жить вблизи святынь, никак не прикасаясь к святыням. Ни сердцем, ни устами, ни преклонением колен. И, конечно, нужно это все исправлять. Человек должен быть в хорошем смысле способен на то, чтобы быть экскурсоводом в своем родном городе. Вот представьте себе, что вам приехал товарищ или подруга, или группа друзей из неизвестного какого-то другого города, например, Читы или Уфы, или Петропавловска-Камчатского. А вы провели им экскурсию, не прибегая к помощи экскурсовода, провели им экскурсию по своему родному городу. И рассказали все, что вы знаете. Вот это был построен храм тогда-то, здесь молился тот-то. А в этом доме родился такой-то писатель. А вот здесь была, значит, такая-то церковь, ее разрушили в таком-то году, а построили дом пионеров. А здесь, например, была рабочая лаборатория такого-то ученого. Чтобы вы вот оживили перед глазами гостей город, в котором вы живете, каждый человек должен быть способен, должен уметь быть хуже, лучше, это уж вопрос, так сказать, тактико-практический. Должен быть готов к тому, чтобы быть гидом, проводником и экскурсоводом по улицам родного города. То есть нужно малую родину свою знать, любить ее, читать о ней, узнавать ее. Краеведческий музей посетить каждому нужно, там, где он живет. Историю города узнать, историю святынь этого города. Помню в этом самом, в дневниках протоиерея Александра Шмемана, Царство Небесное, есть такое заметка такая, там много вообще чудесных заметок, но одна из них таковая, мне запомнилась, что он приехал служить в какой-то город американский, североамериканский, по-моему, Сиэтл. И там остановился, он постоянно летал, разъезжал по миру с разными задачами. Вот приехал в Сиэтл, и там остановился какой-то священника молодого, матушка, дети, приход. Говорит, прекрасная семья, благочестивые люди, очень милые, очень радушные. Но, говорит, я с ними разговариваю, они, говорит, живут в этом там городе, скажем, уже лет 5 или 6. Я с ними заговорил про этот город, там, про то-то-то, они ничего про него не знают. Говорит, я здесь не живу, я живу вообще непонятно где от них, но я почитал, поинтересовался и как бы оказалось, что я знаю больше про этот город, чем они, живущие в нем. И он там пишет в дневнике, говорит, ну что это такое, почему это так? Это такое отсутствие хорошего любопытства. Когда ты живешь в городе, например, называется улица там какой-нибудь там генерала там какой-нибудь там Ватутина там или там маршала Говорова. Тоже, ну, поищи в интернете, кто такой маршал Говоров, допустим, там, и кем был тот, на улице которого ты живешь. Ну, допустим, так. Тут интересно же должно быть человеку, чтобы он понимал, где, что, почему, как. Отсутствие любопытства, хорошего любопытства, это плохо. Конечно, любопытным быть нельзя. То есть нельзя совать свой нос, куда не просят. Но жажда знаний быть должна. И я об этом говорю, о жажде знаний. Помните, как Пушкин в своем этом путешествии в Арзарум пишет, что на одном из кавказских хребтов он видел телегу, в которой везли растерзанное тело мертвого Грибоедова из Персии. Было нападение народа, фанатиков на русское посольство, и он, обороняясь, в драке погиб смертью храбрых буквально. То есть он дрался, как лев, очень смелый человек, Грибоедов. И он погиб. Его убили, его узнали, он был настолько растерзан, что его узнали только по характерной ране на пальце, которая у него была после дуэли. И вот его замотанного в рогожу везли в Тбилиси, чтобы там похоронить. Он был женат на грузинской княжне из рода Чепчевадзе. И Пушкин спросил, кого везете? И мужики сказали, какого-то грибоеда. На что он там пишет, что ужас, как бы один из лучших сынов Отечества, едет как бы тело его хладное, едет на место погребения при полном безразличии того, кто его везет. Говорит, мы ленивые, говорит Пушкин, и нелюбопытны. Здесь наш поэт, солнце русской поэзии, говорит о любопытстве хорошем. Повторяю, что есть любопытство поганое, когда человек сует свой нос, куда его не просят. Это предосудительное любопытство, когда ты прислушаешься к чужим разговорам, хочешь все про всех выведать и узнать, кто, где, чего, как, кто с кем, кто когда, кто за сколько. Вот. А есть это гадкое любопытство. А есть интересное любопытство, когда ты идешь по городу, смотришь, какая-то мемориальная доска. Говорит, здесь с такого-то по такой-то год жил, там, и дальше имя, фамилия, отчество. Ты думаешь, а кто это такой? Не знаю такого. Приходишь домой, набираешь всесильную Википедию, которая тебе все про всех расскажет. Такое смотришь, о, интересно, оказывается, это был какой-то известный инженер-конструктор французского, допустим, происхождения, русский по жизни и по способу служения. Ну, допустим, там какой-нибудь художник, там писатель, поэт. Это же целое. То есть улицы всех наших городов – это открытые книги. Мы должны ходить по ним, умея их читать. Я уж не говорю о том, что повторяю, что нужно обязательно, допустим, живя в Москве, в Кремль пойти. И выставить очередь за билетами и попасть на Красную площадь. Туда, вернее, не на Красную площадь, а на Соборную площадь. Вот, и посмотреть, походить, принюхаться, почувствовать, как земля дышит под ногами, как она колышется, потому что это очень живая земля. Это земля, которая помнит на себе шаги всех царей, всех митрополитов, всех святых людей нашего прошлого. Вот. И живя, например, в Новгороде, нужно обязательно побывать у новгородских святынь. Живя в Казани, нужно бывать у казанских святынь. То есть нужно вот это все накапливать, расширять поле своих духовных и таких житейских, таких правильных интересов. И я сегодня об этом говорю вам потому, что память совершает сегодня Федора, князя Черниговского, которого Грозный из Чернигова, потом он в Орде умер, в Чернигов его увезли, а из Чернигова Грозный забрал его в Москву и положил его в Архангельском соборе, Архангело-Михайловском соборе Московского Кремля, почитая этого человека и особенную любовь к нему питая. Вот. Ну что ж, ну мы потихонечку будем считать, что начальный этап некий пройден. Вот, разгорячение аудитории закончилось, что вы потихонечку включаетесь в работу и перетягиваете на себя ответственность за протекание дальнейшего эфира по качеству ваших вами задаваемых вопросов. Уже есть звонок первый на студию, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Это Ирина из Москвы. Вот на прошлой передаче задавала вам вопрос по книге «Давид». И два вопроса у меня сейчас. Один тоже по книге «Давид». Забыла спросить по поводу имени злого духа. Тут упоминается дух Асмодей. Это третья глава, восьмой стих. У меня вопрос такой, почему вдруг у злого духа появилось имя, да, и есть ли где-то в Священном Писании что-то подобное. И второй вопрос. Вот в Евангелии от Матфея, 18 глава, 10 стих мы читаем. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо от самого небесного». А в каноне к Иисусу Христу покаянным в 9-й песне мы читаем: «Бога человеком невозможно видеть, на него же не смеют чини ангельские взирать». То есть тут какое-то противоречие быть не может. Тогда как вот это можно объяснить?
Спасибо. Да. Значит, ну что ж, по части имен. Православный человек не лезет в эту демонскую ангелологию. Но у них, насколько мне известно, они, конечно, именитые люди, то есть существа, то есть у них есть имена. Не могут не быть непоименованными. Из всех небесных сил мы знаем семь святых предстоятелей небесного престола. Вот Михаила, Рафаила, Уриила, Гавриила и так далее. Вот, а Тавид пишет об Асмодее. Вот, а еще мы знаем про Виелизевула, князя бесовского, то есть король мух. Баал-Зебуб, то есть хозяин мушиного царства. Вот. Ну и, пожалуй, хватит, как бы, значит. Тут дело в том, что его, они и так приходят, когда не просишь. А если имя призовешь, то он и появится. Поэтому всех этих Мефистофелей, Виелизевулов и Асмодеев, как бы, значит, мы избегаем изучать по именам. Хотя это подробно ангелология разобрана, но, конечно же, не христианами благочестивыми, а другими людьми, которые имеют некий свой гешефт на изучение падшего мира духов. Вот. Так что не стоит чрезмерно. То есть открытые Библии имена, пусть можно знать их, как бы, но они страшны, потому что мы знаем, кто за ними скрывается. И это ничего приятного в этом нету. Что касается ангела на небесах, видеть лица от самого небесного, то действительно ангелы созерцают, но не лицо. Не лицо, потому что лица как такового по образу человеческому у Бога нет. У Бога Отца нет лица. То есть такого, чтобы с носом, губами, бровями, глазами нету. То есть Бог неизобразим, невообразим, неописуем и живет во свете неприступном. Вот. А ангелы видят славу Божию, обычно вот эта избыточная слава, великий свет, великая благодать, великое безобразное предстояние Отцу Небесному, безобразное, когда образа никого не видишь, а находишься в славе и в благодати. Это состояние ангелов. Они находятся в славе Божией, они друг с другом о Боге разговаривают, они любят Его и чувствуют Его благодать, они радуются о Нем, они служат Ему. Но, конечно же, они не видят никакого лица в смысле человеческого, а под лицом здесь мы имеем в виду славу Господню. Так, собственно, говорил Господь и с Моисеем. Он говорил, что человек не может лицо видеть, иначе он умрет. Покажет ему заднее мое, покажу тебе. То есть некое отблеск славы. Не открытую славу, а отблеск ее. Поэтому никакого противоречия такого здесь нету, сущностного, с Ирмосом канона шестого гласа. Бога человеком невозможно видеть. На него же не смеют чины ангельские взирать. Действительно, ангелы закрывают лица свои. И Исаия описывает нам пение ангельское, Тресвятое, свят, свят, свят Господь Саваоф, при котором серафимы шестокрылатые закрывают лица свои. Они не смеют взирать на славу Божию, закрывают лица, закрывают ноги, летают двумя крылами и друг другу говорят, что очень важно, они говорят друг другу. Не Богу говорят, свят еси Господи, свят еси Господи. Они говорят друг другу, свят Господь Саваоф. А другой отвечает ему, свят, свят, свят Господь Саваоф. И находят радость в том, что друг другу говорят о том, какой святой, какой великий Господь. И закрывают при этом лица свои. Как и Моисей сделал, когда приблизился к купине, которая горела, он закрыл лицо свое, склонился и услышал повеление разуться. «Сними обувь твою с ног твоих, ибо земля, на которой ты стоишь, святая». То есть не только склони лицо свое, но и разуйся. Земные поклоны, при которых мы кланяемся до земли, коленями касаясь пола и челом касаясь пола, имеют тот же смысл. То есть мы опускаем глаза свои в землю, имея в виду, что мы, если бы даже и предстал перед нами Господь, мы бы не дерзали смотреть на Него. Вот. Ну, вот так вот. Как-то я думаю, что вот мы коснулись всех вопросов, которые вы задали. Спасибо за вопрос. Есть еще звонок уже. Горит лампочка довольно достаточно долго.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый.
С праздником еще неблаговерного князя Олега Брянского.
Да, сегодня Олега Брянского и собор всех брянских святых. Совершенно верно. Спасибо за напоминание.
Вот хотел бы тоже задать вопрос о наших святых царях и благоверных князьях. Я его пробовала здесь задать уже в Радонеже, но немножко там, так сказать, уклонился ответ в сторону фактологически-историческую. А мне хотелось бы, так сказать, мифологический смысл некий прояснить. И вот ваше мнение мне было бы важно, не знаю, сумею ли я так некосноязычно сформулировать вопрос. Это касается царевича Дмитрия и Бориса Годунова, царя,
да,
Бориса.
Да.
Например, то, что вы как раз говорили о царе Иоанне Грозном, ну вот, извините, я уже так про себя говорю, может, вот как-то очень ложится на душу. А вот то, что сейчас ревизия происходит, так сказать, истории царя Бориса Годунова, вот почему-то с этим, так сказать, сердце не может никак смириться, вот глядя на мощи царевича Дмитрия в Архангельском соборе, во-первых, а во-вторых, вот, так сказать, памятуя Пушкине о драме «Борис Годунов» и о Мусоргском знаменитой опере. И вот с этим, в связи с этим я хотела бы спросить. Вот если мы, конечно, понимаем, что и Мусоргский, и Пушкин – это гении, и то, что они вот создали свои произведения, это выглядит настолько, так сказать, убедительно, что даже вот не будучи, так сказать, не уклоняясь, вернее, ну, не, да, даже оставив в стороне вот чисто церковную, так сказать, канву этих событий, то, что мы сейчас, ну, скажем, житие царевича Дмитрия. Вот, вот это миф, так сказать, само произведение, оно выглядит настолько убедительно, что совершенно невозможно себе представить, что это могло быть как-то иначе. То есть о правде художественной.
Я понял. Ну что ж, смотрите, художественная правда, она не самодостаточна. Талантливый, выведенный на странице произведения исторический деятель может быть вольно или невольно оболган. Вообще Пушкин пишет Бориса Годунова. Кстати, я недавно имел счастье в Большом слушать Мусоргского и смотреть постановку Бориса Годунова, поэтому у меня это все свежо и в памяти очень ярко это все. Значит, ну, смотрите, вообще драма эта пушкинская, она о власти, об отношении человека и власти. Там Дмитрий и власть, Дмитрий соблазненный властью, монашек, это чудово монастыря, беглый монашек. Значит, и Марина, и власть. Марина отдается Дмитрию и дает ему руку и сердце только как будущему царю Московии. Пимен и власть. Он пишет летопись там, чтобы там за грехи, за темные деяния спасителя смиренно умоляли. Значит, безусловно, Годунов и власть. Дети Годунова и власть. Это вообще философское произведение о власти. Исторически, конечно, оно не обязано быть верным. Мусоргского вообще оставляем в стороне, потому что здесь все Пушкин играет. Это все пушкинское перо и пушкинская фантазия, его творческое воображение. Но глядите, то есть при всей гениальности этого, значит, мы же помним, что в маленьких трагедиях Моцарт и Сальери исторически абсолютно неверны. То есть Моцарта и Сальери нужно читать, знать, изучать. Там дается генеалогия зависти. То есть сатанинское такое вот явление, как зависть, которое зависть у дьявола, смерть вошла в мир, говорит премудрый Соломон. И там Пушкин дает нам картину действия зависти, творческой зависти. Это, если угодно, Каин и Авель. То есть там Сальери – это Каин, который старше Моцарта, как и Каин старше Авеля, который там алгебра, гармонию разъял. А Моцарт гуляка праздный, который там с бродягами играет на скрипке и веселится всю жизнь. Значит, такой это Авель такой, значит, такой непостоянная, такая дымчатая душа. Но исторически это неверно, потому что Сальери не травил Моцарта. И Сальери был ни в чем не виноват. И он был заслуженный, всеми уважаемый, почтеннейший музыкант, действительно на ниве музыки сделавший очень много. Точно так же это касается и пушкинского гениального произведения Бориса Годунова. То есть исторически неизвестно. Пушкин так там же и пишется об этом в комментариях, значит, к произведению, что молва приписала гибель Дмитрия Борису Годунову. То есть ситуация была такова, что смерть единственного последнего наследника действительно могла быть сделана кем угодно, но подозрение пало бы только на Бориса, потому что он, по сути, был правителем и регентом при малолетнем Дмитрии. Поэтому Борис ли убил, история не знает. Виноват ли Борис, никто не знает. То, что он был милостивый царь, хорошо правивший, помогавший погорельцам, восстанавливавший Москву и окрестные села после различных бед и напастей, который попал потом под тяжелейший пресс смутного времени, когда тень Дмитрия в лице беглого монаха, этого самозванца, пошла с войсками на Москву при поддержке западных бояр. Это вообще, там, помните, там папа за Лжедмитрия, и западные бояре поддержали Лжедмитрия. Как тогда, так и сегодня папа и западные бояре кого хочешь поддержат, какого хочешь самозванца, лишь бы они только направили свои копья и штыки на Москву. При том, что государь может быть легитимен и законен и прочее. Поэтому Пушкин не пишет здесь историческую виньетку. Он не пишет портрет эпохи. Он пишет философское произведение про расстановку сил на европейской арене, и про страх властолюбия, про грех властолюбия и страшную силу греха властолюбия, и о том, как это действует в разные эпохи, в том числе вот и на нашей, значит, православной земле. Поэтому я прошу еще раз понять, значит, что Пушкин гений, Пушкин удивительный человек, но нужно понять, что он пишет. Он не пишет историческую хронику. И историческая правда не входит в ее компетенцию. Так как с Моцартом и Сальери, так и с Борисом Годуновым. Поэтому не бойтесь возможного обеления имени царя Бориса Если история и наука историческая нам неопровержимо докажут, что он не виновен в этом оговоре смерти царевича Дмитрия, то мы можем смело принять это и обрадоваться, что грех смыт с имени невиновного человека. Но пока что все под вопросом. Точно так же было, кстати, и с Рублевым. Ведь он, когда писал свою «Троицу», ведь он ее сильно радикально изменил. Если видели вы картина «Иконописный тип», Троицы Рублевской называется «Жертвоприношение Авраама». И там изображены три ангела, пришедшие к Аврааму. Там изображена Сара, смеющаяся за деревом. Юноша или отрок, слуга Авраама, который ловит там какого-то ягненка там и режет его, чтобы быстренько приготовить мясо гостям. Авраам, стоящий перед гостями. Всех их Рублев поубирал. И мы сегодня Троицу Рублевскую воспринимаем как отдельное уникальное произведение. И узнаем в ней не тех трех, которые пришли к Аврааму, потому что там были два ангела, один Господь. Судя по тексту книги Бытия, значит, там два ангела как раз пошли потом в Содом Лота спасать. Значит, а Господь разговаривал с Авраамом. А мы видим там Пресвятую Троицу и Предвечный Совет. Но это Рублевское откровение. Это Рублевское откровение и его великий дерзновенный, так сказать, подвиг иконописный, который далеко вышел за рамки изначального сюжета. А сам сюжет многократно расписан по-другому. Поэтому Пушкин, Мусоргский, Рублев – это творцы нового, которые могут пренебрегать исторической правдой ради того, чтобы изобразить нечто более высокое, более объемное и масштабное, чем историческая правда. Там, где изображаются принципы, механизмы действования исторических законов, там можно пренебречь исторической правдой в художественном произведении. Пушкин так и поступал. Я надеюсь, что вы меня поняли, потому что можно, конечно, и больше об этом говорить, но уже у нас есть... Так что внутренняя достоверность художественного произведения не должна вас обманывать. Она может быть исторически неверна. Вот я о чем, понимаете? Может быть, исторически неверна. Как, например, какое-нибудь гениальное, например, там, кино про Чапаева, там вот того самого Чапаева с Бабочкиным в главной роли, оно никак не соответствует, собственно, исторической, значит, фигуре самого Василия Ивановича Чапаева. Или, например, там фильм «Рома», там «Ленин в 18-м году», он совершенно не отвечает исторической действительности. Хотя фильм хороший. То есть фильм как бы воспринимается как документальный. Но это ложь. Там Ленин выведен не так, каким он был на самом деле. Художественное произведение – это не аргумент в историческом споре. Да, есть звонок еще.
Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот у нас среди людей очень много любимых батюшек, хороших, любимых. И когда они умирают, люди часто берут песочек или могилу, песочек или земельку с могилы и пользуются вот ею. Не язычество ли это? И если нет, то как ею пользоваться?
Брать песочек или земельку с любой могилы любимого батюшки, любого любимого батюшки, я думаю, это некоторый перебор. Необходимо удостовериться в том, что молитва этого батюшки за гробом Христу приятны. То есть почитание народное должно преодолеть временное расстояние почитания прижизненного. Например, вот какого-то батюшку любят, например, да? Вот он почил, к нему на могилку ходят. Но потом, как только умерли все те, которые знали его, которые жили с ним вместе, которые помнили его, и почитание прекратилось, например, да, и его тоже забыли, то это одно. А вот, например, когда речь идет, там, скажем, там, о таких людях, как Валентин Амфитеатров, допустим, там, или блаженная Ксения Петербургская, когда уже давным-давно умерли все те, кто знали этого человека. А человека этого почитают и любят, и помнят, и знают, и обращаются к нему с молитвами, и молятся за него, тогда другое. То есть почитание человека должно преодолеть временной барьер, связанный с жизнью тех, кто знал его лично. Вот если человек уже давно почил, и уже давно почили все, кто лично его знал, а его почитают, то там есть основания рассматривать вопрос о святости. А иначе может быть просто человеческая любовь. Тогда зачем песок таскать с могилы? И вообще зачем его таскать? Ну вот у Ксении Блаженной брали песочек и земельку, и в платочек завязывали, и клали под подушку или на больное место, и помогает, и помогало, и помогает. Но сейчас уже там нет песочка, сейчас там плита каменная и большой саркофаг каменный. А пока была земляная могила, то ее растаскивали по горстям в течение там 3-4 дней. Вот, это правда. Значит, нужно удостовериться, что человек свят, что он жив за гробом, что он молится за гробом, что он слышит нас, что его молитвы чудодейственны, что Бог внемлет эти молитвы. Нужно удостовериться в этом. И тогда народная совесть властно скажет, к этому идите, он помогает. Вот. А, конечно, здесь может быть момент как бы просто человеческого почитания, просто любви, просто доброй памяти. Но память, добрая память не заставляет брать землю с могилы. Вот, поэтому давайте не спешить, давайте будем осторожны. Покуда мы не узнали ничего доподлинно об этом человеке, будем молиться о нем. Я помню, когда царь Николай не был канонизирован, как спрашивали у протоиерея Николая Гурьянова, царство ему небесное. Значит, батюшка, вот царь же святой? Святой. Многие говорили, что можно монеты царские, там, где был профиль Николая, как медальоны использовать. Если вы где-нибудь царский рубль найдете с профилем Николая, сверлите дырочку, одевайте цепочку и носите на шее, как икону, потому что царь кровь пролил за народ. Но, тем не менее, говорит, а царю можно молиться или нужно молиться за него? Я знаю, я 100% это знаю, это мои уши слышали. Отец Николай говорил, пока церковь не благословила, нужно молиться за него, а не ему. Вот церковь канонизирует, молитесь тогда ему. Точно так же и к отцу Николаю нужно относиться. Мы знаем, что отец Николай Гурьянов святой. Знаем. Прозорливый при жизни, праведный труженик, молитвенник, святой человек. Но мы не молимся ему и никуда не спешим, а молимся за него и поминаем, упокой Господи душу раба твоего, протоиерея Николая. А уже он у престола Господня может иметь дерзновение молиться за тех, кто поминает его. И ничего, то есть вопрос не в земле и не в песке, вопрос в том, чтобы никуда не спешить и поступать разумно и смиренно в послушании церкви, не опережая никого никуда, так сказать, не обгоняя. А святых в церкви всегда было достаточное количество людей, и время проходит, а Господь открывает светильники, открывает, как вот, как чудесно, например, нашлись мощи Тихона, патриарха, пожар случился в Донском. Начали, понимаешь, это самое, то есть, где там Данилов, значит, начали это тушить, там что-то ломать, там, чтобы рукава пожарные тянуть, нашли нетленное тело патриарха, как и так далее. То есть, никто ничего, не надо спешить никуда. Вот Дмитрий Ростовский лежал в земле, потом церковь стала обветшать, обрушилась, гроб, бревно упало, гроб разломало ему. Вот, гроб стали ремонтировать, крышку открыли, он нетленный. Ну вот, понимаете, то есть Бог показывает это все. Поэтому там спешить не надо. Почитайте, молитесь, но никуда не спешите. И все будет со временем ясно и прозрачно. Да. Есть еще звоночек у нас.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
У меня семейный вопрос, разрешите. Вот моя жена прекрасная, ну, у которой муж как бы очень не повезло ей с мужем. И, ну, вот у всех как бы нормальные мужья, у всех женщин вокруг. Ну, а ей не повезло. Ну, как бы, соответственно, атмосфера в доме ужасная. Ну, она, конечно же, ну, высказывает свои справедливые требования. Ну, часто при ребенке, ну, часто жестко. Ну, а что ж поделать? Ну, как бы,
ну, понятно.
Вы же понимаете. Да, и вот она что-то начала переживать сильно, что ну, ребенок стал сильно нервный, ему 2,5 года. Ну, то есть плохого папу как бы бьет, она его пугает, что уйдет, а с папой оставит как бы, ну, с ужасным, ну, и этот. И вот она начала переживать, начала читать, ну, форумы таких же несчастных, как она, и начала говорить, что, ну, что, мол, для ребенка лучше... Ну, без папы, чем когда вот атмосфера плохая ну, в доме, и он растет в такой атмосфере.
Я вас понял.
Ну, то есть она сейчас слушает тоже, я думаю.
Я вас понял. Я хотел бы вам, передать ей через вас, или она нас слушает сейчас, слышит мой голос, как бы так же, как и вы, свободно, что у нее есть иллюзии о том, что кому-то повезло больше, чем ей. Я 100% знаю, что многим вообще не повезло, и у многих женщин вообще нет мужей. И они там как-то худо-бедно, пытаясь скроить и склеить свою личную жизнь, совершают какие-то грехи и ошибки, но в конце концов ничего у них не получается. И таких женщин очень много, я-то как священник вам, кладя руку на Библию, говорю, значит, что несчастных женщин, без мужа живущих, и никак не могущих найти себе хоть какого мужа, между прочим. Их вообще очень много. Они с вами с удовольствием поменялись бы местами, на самом деле. Мужья могут привыкать к своим женам и думать, что там моя курица, понимаешь, вон какие красивые ходят там кругом женщины по улице. Это иллюзия. Это иллюзия жадного глаза. Потому что чужая жена всегда кажется красивее. Это ерунда всего. Это у соседа яблоки в саду краснее кажутся. Это все глупость. Это греховная зависть и черная неблагодарность и греховная зависть. Поэтому те женщины, у которых мужья лучше, как вам кажется на самом деле, они вам про своих мужей как расскажут, то вы за голову возьметесь. Потому что довольных мужьями своими женщин в мире не так уж много. Равно как и довольных женами своими мужей тоже в мире не так уж много. Но это не потому, что жены и мужья отвратительные, а потому что люди в большинстве своем неблагодарные, завистливые и мечтательные. Плюс дерзкие, раздраженные, так сказать, требовательные по поводу и без повода. И им вечно чего-то не хватает. Они не умеют понять, что моя чаша, моя мера, мой крест, моя жизнь, мое место под солнцем, как бы они мне определены с точечной верностью, как ключ в замке же человек живет. Поэтому это все очень по-человечески, это все очень понятно. Вот. Кажется, что у той красивее муж, у той богаче, у тех там машина лучше, у тех квартира лучше, а те кажется, что живут душа в душу, а мы вот собачимся, значит, с утра до вечера. Но это все зависит от человека. И на самом-то деле мужья таковы, какими их делают жены. И жены, кстати, таковы, какими делают мужья. То есть обоюдная такая, обратки такие происходят. Но там, где женщина вдруг отверзла уста свои и произнесла некую такую феерическую чушь, типа того, что пусть лучше вообще не будет никакого папы, чем папа будет плохой, то я, значит, этой дурочке-снегурочке, значит, сколько бы их ни было на свете, пусть их будет миллиард, этим, значит, всей этой армии дурочек-снегурочек скажу, что, значит, перестаньте Бога гневить и калечить детей своих. Если вы истерички, если вы завистницы, если вы языкатые такие хвейски, что вы не можете язык зубами держать, если вам всю жизнь все не нравится и вам всю жизнь что-то завидуется, понимаешь, то вы признаете свою вину в том, что ваше сердце дергается в груди. Дергается, непослушно дергается, спазмически дергается. Это ваша неспокойная душа дергается. Вас хоть в рай посади, вам плохо будет. Слышите? В рай вас посади, вам в раю плохо будет, потому что вы будете завидовать, дергаться и искать виноватых в том, что вам нехорошо, потому что сердце ваше не успокоится. И вы не лишаете детей отцов, не разрушаете собственными руками свои семьи, потому что на старости будете локти кусать от плохо воспитанных детей, от своего собачьего одиночества, от бесполезно прожитой жизни и от тех грехов, которых вы наберетесь, если вы разрушите существующую у вас семью. Выгоните мужа из дома или сами от него уйдете, начнете воспитывать ребенка сами, в блуд влезете, как жаба в болото. Будете мужиков менять, и мужики будут вами пользоваться. Потом непонятно, что у вас будет в жизни. Аборты, еще какие-то ни от кого, непонятно от кого зачатые дети. А потом на старости вы будете седая, злая дура, которую жалеть будет нельзя. Таких женщин даже жалеть нельзя. Я таких женщин вижу вагоны каждую неделю. И у меня к ним жалости как-то так на каждый нужна жалость на каждого больного человека. Но где ее взять на этих людей, которые собственными руками поразрушали свою жизнь? Породили по одному ребенку, эгоисту, поделали кучу абортов, понатворили кучу блуда, поразрушили свои семьи, завидючими глазами смотрят направо и налево, завидуя всем, кто рядом находится, и хотят быть счастливыми. Нет счастья человеку, у которого сердце грешное. Путь к счастью – это путь терпеливого труда и благодарности. Поэтому поверьте, что тот муж, который кажется вам отвратительным, на самом деле, может быть, вашим сокровищем. Просто вы бинокль не с той стороны смотрите. Как бы, знаете, в бинокле есть увеличительные стекла и уменьшительные. И вот можно смотреть на человека в уменьшительные стекла, видеть его маленьким. Вы переверните бинокль, гляньте на него с увеличением. Может быть, рассмотрите что-то очень важное и хорошее. Потому что замуж-то выходили по любви, вздохи на скамейке, гуляния при луне, цветы восторги и радостно бьющееся сердечко. А куда потом все поисчезало? Куда? Гордое, злое, завистливое сердце не может быть счастливым. Короче, видел я таких, и еще увижу не одну. И они сами во всем виноваты. Таково мое мужское священническое мнение. Попробуйте меня переубедить. Есть звонок еще. Алло.
Алло. Батюшка, благословите, Сергей из Москвы. Значит, вы сейчас очень здорово сказали. Ну, тут так, можно дополнение.
Да.
Муж молился Богу, чтобы Господь послал ему хорошую жену. И он послал ему хорошую жену, а жена не молилась. И ей досталось то, что досталось.
Может так, быть так.
А вопрос вот такой. По поводу милостыни. Вот сказано, просящему тебя дай, и хотящему занять, от хотящего занять не отвращайся. И в то же время есть... Пускай милостыня запотеет в руке твоей. Как бы все надо делать, конечно, с рассуждением, но вот как вот эту грань вот эту понимать?
Запотевшая милостыня – это слова не из Евангелия, это слова из Дидахе, из учения 12 апостолов. А это уже текст, который находится на некотором удалении от канонического текста, от евангельского, на полшага. То есть, конечно, приоритет нужно отдавать евангельскому слову Господа Иисуса Христа. Господь говорит, просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Значит, нужно давать просящему, если есть что дать, и необходимо давать взаймы, если есть что дать, опять-таки, тому, кто просит. Вот. Но, конечно, рассуждение Господь не отменял никогда. Он говорит, что нужно, много раз в Евангелии говорится о том, что нужно быть внимательным и рассудительным, так сказать, и прочее, прочее, и бисер не сыпать перед свиньями, значит, и так далее. Поэтому, конечно, от вас не отнимается рассуждение, но давать – это слишком велико и хорошо, чтобы от этого отказаться, потому что Отец Небесный заставляет солнце сиять на злых и добрых, и благоутробность, вот эта вот щедрая утроба, это свойство Божие. То есть человек похож на Бога тогда, когда он щедр. То есть здесь с Евангелием спорить невозможно. Не говорится о том, что дай все. Дай чуть-чуть, но дай. То есть давать надо. Вот этому замызганному, вонючему, значит, пьяному, значит, тоже дай. Давай. Много не давай, чуть-чуть давай. С тебя много не требуется. Чуть-чуть дай. Ради Христа. Ради любви человеческой, значит, такое. То есть, но давать надо. То есть, тот, кто перестал давать, тот уже умер. Человек, никому ничего не дающий, он уже умер. Он уже попахивает трупом, хотя сам этого может не замечать, потому что пользуется хорошим одеколоном. То есть, понимаете? То есть, отдавать надо. Знания приобретаются, чтобы их отдавать. Энергия, сила, деньги, здоровье, время. Это надо все жертвовать, этим всем надо пользоваться. То есть, кто никому ничего не дает, тот труп. Причем такой труп, над которым нельзя пропеть со святыми упокой, потому что он со святыми не упокоится. Да, есть звонок еще.
Алло.
Да.
Да, здравствуйте. Батюшка Андрей, дорогой, разрешите. У меня не вопрос, у меня реплика короткая. Две передачи назад вы отвечали на совершенно другой вопрос другому радиослушателю и сказали, что Христос по нашим грехам страшным, он и сейчас на кресте. И после этого последовал звонок радиослушателя Евгения, который с циничной, позволю себе сказать, хамской усмешкой поправил вас. Он сказал, что ни на каком кресте он не находится, а находится в Царстве Небесном. Я хотела, не знаю, насколько смиренно получилось, попросить радиослушателя Евгения не умничать и священника не поправлять. Так как дано отцу Андрею Ткачеву отвечать на наши глупые вопросы, так мало кому дано. Вот я хотела сказать спасибо. Спасибо. Дай вам Бог здоровья.
Спасибо большое за защиту. Радиослушатель был фактически прав, потому что Господь Иисус во царстве и во славе, на престоле славы. И сейчас он фактически не распят, но мы когда скажем о том, что Христос перед нашими глазами на кресте висит за грехи наши, то мы тоже ничего плохого не скажем и не солжем, потому что многим святым, огромному количеству святых, было дано видеть Господа на кресте уже сейчас, в период славы Христовой. Это описано в очень обширной литературе, когда люди видели перед собой распятие, и дух их возносился к созерцанию именно живого распятого Господа за грехи наши. Поэтому здесь эти две правды друг другу не противоречат. То есть, да, Евгений как бы посчитал, так сказать, с точки зрения фактологической, что раз Господь однажды умер и воскрес, то теперь мы все, уже не можем говорить о нем как о распятом сегодня. На самом деле нет, много чудес и много событий церковной жизни говорят нам, что Господь и ныне мучается от того, что тело его, тело Христово, состоящее из людей, крещенных во имя Христова, оно ведь страдает, ведь тело церкви страдающее. Тело церкви продолжает страдать. Например, у одной из проповедей митрополита Антония Суружского говорится о том, что тело церкви страдает сегодня, например, от отсутствия в нем, в этом теле, многих людей, которые там должны быть. Вот только подумаем о том, как, сколько миллионов крещенных людей живут вообще без молитвы, вообще без посещения богослужения, вообще без упражнения в добродетелях. Хотя они принадлежат к Христу, к Его телу через крещение. И их отсутствие – это как бы вырванные куски мяса, если угодно, то есть как бы отщипнутые, оторванные куски живой плоти от тела церкви. То есть тело церкви и сегодня страдает, это страдающее тело. Христос – глава церкви во славе, а тело Христово страдает от разных грехов человеческих, от прочего-прочего. Поэтому мы смело можем продолжать разговор о крестных страданиях, которые мы созерцаем верою, и о продолжающихся страданиях церкви, как апостол Павел пишет, что он восполняет страдания Иисуса Христа в теле своем. Так что здесь с формальной точки зрения он прав, но в общем-то в большом смысле о страдании и о кресте Господнем можно и сегодня говорить смело, потому что это живая история церкви. Да, спасибо за ваш голос подный. В защиту. Алло, да, есть еще у нас звоночек.
Здравствуйте, батюшка Андрей.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня два вопроса по Библии. Да. У меня вот такой есть вопрос по Евангелию. Когда Христос говорит, легче верблюду пройти через игольные уши, а почему-то говорят ушко. Был такой проход в храм, очень узкий, через который нельзя было пройти с верблюдом. И они назывались эти воротца игольными ушами. А сейчас еще хочу задать вопрос по Ветхому Завету. Я много лет познаю Библию, и вот не могу в толк в себе вобрать, вот с какой целью в Ветхий Завет вставлено произведение Соломона «Песни песней». И как их правильно понять?
Спасибо. Итак, про верблюжьи уши, про значит, это самое, игольные уши и верблюда вы правильно говорите, то есть это библейская археология убеждает нас в том, что были такие ворота, в которые мог пролезть путник, но не мог пролезть верблюд. Или же наоборот говорят, что пролезть верблюд мог, но только развьючившись, то есть без какой-либо поклажи и с большим трудом. То есть так или иначе это нас отсылает к каким-то деталям, архитектурным особенностям Иерусалима и входа и выхода в него, и говорит нам о некой тяжести прохода. Что это не имеется в виду связь, так сказать, с иглиным ушком, в которое верблюд никогда не пролезет. Тогда получается, что богатый никогда не войдет в Царство Небесное. Действительно, здесь сердце склоняется к тому, что эти иглиные уши – это некие ворота в Иерусалиме, да, которые можно пролезть с большим трудом, потерпев процедуру вот этого развьючивания, то есть теряя все, что на тебе. Только тогда, как из материнской утробы голиком выходит, так сказать, не в одежде, а ногими рождаются. Это вот пролазят с большим трудом. Так же пролазят и в вечность. с большим трудом. Так что здесь я принимается ваше слово, и я рад с вами согласиться. А что касается Ветхого Завета, то, знаете, у евреев был этот вопрос очень давно возник. И некоторые из них так и говорили: слушайте, а зачем эта книжка нам, вот эта в Библии, эта песня песней, про Суламиту, про этого юношу, который как олень на горах Ароматских, там, значит, пасет между лилиями, и там приходит, уходит от нее. И эти все эротические мотивы там и так далее. То есть зачем она вообще нужна в Библии? То одни спросили, а другие ответили, что книжка – это самая великая книжка в Писании, и что день подарка, дарования этой книги Израилю равен дню выхода из Египта. Христианские мистики и богословы христианские очень долго всматривались и вчитывались в нее и пришли к выводу, что книжка эта, во-первых, пишет об отношениях Бога и Божьего народа, то есть исторически Израиля, в широком смысле слова Бога и Церкви. То есть отношения Бога и Церкви зашифрованы в отношениях между вот этой красавицей Суламитой, которая то чистенькая и беленькая, мирой намазана, то черная, как страус, загоревшая, то есть как бы то она из язычников состоит, то она омылась и очистилась. То есть Бог и Церковь – это первая тема книги «Песня песней». Потом Бог и отдельно взятая душа. То есть Бог как жених, а душа как невеста, как влюбленная. И вот они ищут друг друга. То он убегает от нее, то она за ним гонится, то она плачет и тоскует, то ее избили, то ее изранили. Она опять его ищет. Как бы вот эта мистика отношений между Богом и отдельно взятой душой человеческой. Кроме этого, третьим пластом смысловым книги «Песни песни» являются некие пророчества в ней о Богоматери. То есть, поскольку Матерь Божия – это главная, так сказать, женщина церкви, дева-женщина, главная дева церкви, главная женщина, главная мать церкви, то эта книжка об отношениях Бога и церкви, она не могла пройти мимо нее, поэтому там есть целый ряд таких сложно зашифрованных пророчеств о Пресвятой Богородице. Ну, например, там, когда говорится, описывает влюбленный внешность своей любимой, он там в похвалу говорит ей, что, допустим, чрево твое – это ворох пшеницы, обставленный лилиями. Вот, например, я помню, что Дмитрий Ростовский на эти слова говорит, что это есть прямое пророчество о Богоматери, потому что чрево ее действительно есть ворох пшеницы, ибо она родила нам Сына Божьего, а Христос – это хлеб небесный. То есть ворох пшеницы – это указание на небесный хлеб, на Христа, которого она родила. А ворох пшеницы, окруженный лилиями, лилия – это знак целомудрия и чистоты. То есть она девственная родительница, которая родила нам хлеб небесный. Вот как бы такое вскользь сказанное слово, казалось бы, является таким прекрасным расшифрованным пророчеством о Пресвятой Богородице. Там есть много таких действительно эротических моментов, которые читаются с неким недоумением иногда, думаешь, что это? Но вы должны понимать, что целый ряд книг Библии, например, книга пророка Иезекииля или книга «Песня песней», Ширгаширин, Гасоломон, они были запрещены для чтения до 40-летнего возраста. То есть такую книгу можно было читать только зрелому мужчине. Только зрелый муж, который с 12 лет прошел искус в чтении священного писания, закона, притчей, пророков, там, псалмов, только такой человек с окрепшим умом и имеющий в себе, так сказать, ощутимо благодать, он мог безбоязненно и без соблазна читать такие сложные книги, как «Песню песней». Но книга эта величайшая, как и все, что написал Соломон, как и притчи, как и псалмы Давида царя, как и «Экклезиаст» и сына Давидова Соломона, как и, собственно, «Песня песни». То есть три вещи написал Соломон. Притчи – это практический рак, книга практического разума. «Экклезиаст» – это философско-созерцательная книга. И «Песня песни» – это высокопророчественная книга. Высокопророчественная книга, которая в образах земной любви описывает отношения Бога и души, Бога и Церкви. Ну что ж, христиане, мир вам и благословение Божие. Доброй ночи, завтрашнего доброго утра, и все дни живота вашего да будут под покровом Пресвятой Богородицы и под знаком всепобедительного Святого Креста, на котором Христос наши грехи загладил. Аминь.